прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире. Передача «Прощение». 1 июня сегодня. Мы приглашаем вас присоединиться к нам, как обычно уже, как это сложилось во всех наших эфирах. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос», в том числе и на наш. С сайта radioteos.ru можно присылать свои сообщения, и мы их будем озвучивать, читать, вместе с вами общаясь, размышляя, ну, а может быть, и молясь. Итак, radioteos.ru – наш сайт нашего радио, вы можете найти нас там в интернет и, соответственно, присоединиться к обсуждению вот прямо сейчас. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. В конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, и, соответственно, вы можете написать нам письмо. Ну, а мы будем читать его в эфире и вместе с вами размышлять, как мы всегда это делаем. Итак, «Надежда для души» у нас в 15 до 16 выходит в четверг передача, ну, а сейчас с 18 до 19 эфир передачи «Прощение». Так что вот наша небольшая команда в сборе – это я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте этот вечер наполнять содержанием, скажем так. Так, какие у меня тут сообщения есть? Так, нет у меня пока больше никаких сообщений.
Ну, тогда давай ответим на письмо. У нас есть одно письмо. И потом я хотела бы еще познакомить вас. Вот есть одна статья интересная и история одна очень интересная, которую я давно хотела вот прочитать, никак мне не получалось. Ну, начнем с письма.
Давайте.
Письмо, да, вот оно.
Хотел сказать, пишите.
Более так актуальное.
Хотел сказать, пишите. Значит,
что?
Я говорю, хотел сказать, пишите, не читайте, а пишите.
Подпись была инкогнита. Угу. Ну, конечно, забавно, потому что у меня же есть электронный адрес. Да?
Ну, это адрес инкогнито.
Ну, ладно. Я, наверное, никогда не испытывала чувства, о котором все говорят. И в скобках указано «любовь». Но все, с кем я встречалась, до сих пор не могут успокоиться и оставить меня в покое. Вот уже год я встречаюсь с человеком, и он хочет на мне жениться. Но я не уверена, стоит ли мне терять свою свободу, независимость и многое другое, если я даже не знаю, что будет дальше. Я так привыкла жить одна, и мне не хочется переходить на новую ступеньку отношений. Меня и тут все устраивает. Наверное, я себя сейчас чувствую как парень, которого хотят женить, а он не хочет, хоть и его и устраивает практически все. Но сам факт, что в его жизнь кто-то внедряется, его пугает. Вот и меня пугает очень много. У меня столько вопросов, и нет почти ни одного ответа. Я не хотела бы обижать хорошего человека, тем более того, кто любит меня. Но получается, что причиняю ему боль. От этого начинаю сердиться на себя. Не знаю, как мне лучше объяснить ему, чтобы простил мне мою нерешительность. Вы часто говорите про правила Христа поступать с другим человеком так, как хотела бы для себя. Мне также нравится, как вы призываете к честности перед собой. Если это совместить, тогда совсем плохо. Потому что если бы я любила, а тот, кого люблю, был бы, как я сейчас, то мне бы было очень плохо. И я такого для себя не хочу. Это я честно говорю. От этого еще труднее внутренне. растерянность, недовольство, что он заставляет меня все это чувствовать. Понимая, что обижаю его, и тоже мне обидно, что из-за него мне некомфортно. Выходит, что у меня тоже есть обида на него. Я пытаюсь подавить это в себе. Это тоже непонятно. Вроде мне надо у него просить прощения, а у меня тоже есть обида. То есть надо и его прощать. А еще за что же мне просить прощения у него? Я же не виновата, что у меня так. Вот так все запуталось. Пыталась говорить с ним, с подругой. Она психолог. Натолкнулась на непонимание. Вам пишу в попытке, что, может, вы поможете понять, что мне делать. Спасибо. Вот такое интересное письмо.
Да, интересно.
Такое необычное, да?
Да, не было у нас, пожалуй, таких еще. Нестандартная такая ситуация, скажем.
Ну, на самом деле, ситуация это возникает достаточно часто. Просто первый случай, когда человек обратил на это внимание, заметил это в себе.
Ну, нам еще по этому поводу, по-моему, не писали.
Вот я и говорю, да. Просто по факту, Сергей, ну это же часто так бывает, что вроде бы как бы ты чувствуешь как-то, что ты в чем-то виноват перед другим человеком, а с другой стороны, вроде бы, ну что же мне делать с собой, да? И в какой-то вот этот вот дискомфорт, что в какое-то неловкое ты положение попадаешь, в какую-то ситуацию, что вроде ты виновата, а по большому счету это, ну что ж ты можешь делать-то, а в чем? И возникает тоже какое-то недовольство этим человеком. И вот это очень точно здесь подмечено, потому что это очень часто так бывает, на самом деле, в жизни. Но с точки зрения прощения, по-моему, вообще этот момент никогда не затрагивали.
Нет, да, нет. Я и говорю, такая она необычная для нас ситуация. Ну, а в жизни это действительно так бывает нередко. Вроде как бы мы виноваты за то, что мы не натворили. Да. Ну, давайте поразмышляем, что к чему. Итак, наша слушательница встречается с человеком.
Уже год встречается с человеком, и он хочет жениться на ней. Но она не уверена, стоит ли ей терять свою свободу, независимость и многое другое, если она даже не знает, что будет дальше. И она пишет, что очень привыкла жить одна, и ей не хочется переходить на новую ступеньку отношений. Ее и тут все устраивает. Она не хочет менять свою жизнь. И пишет, что, наверное, я себя чувствую сейчас как парень, которого хотят женить, а он не хочет.
Ну да.
Хоть его и устраивает почти все, но сам факт, что в его жизнь кто-то внедряется, его пугает. Вот она говорит, вот и меня пугает очень много. Но парень, видишь, вот он, видимо, настаивает, что он хочет на ней жениться, и как-то, видимо, вот говорит об этом, у него возникает дискомфорт. И она пишет, что она не хотела бы обижать хорошего человека, ну, тем более человек любит ее, да? Но получается, что как бы вот не хочу обижать, но боль-то причиняю, в общем, ему же неприятно все это. Ну, что она не отвечает счастливо, да, дорогой, я люблю тебя, я хочу быть твоей женой. Она же так не говорит, поэтому...
Так вот в этом все и дело. Ну, а если не хочешь, если нет в этом потребности, значит, и не любишь? Или, по крайней мере, еще не понял?
Ну, так а раз не понял, значит, и не надо вступать в брак.
Я к чему и веду, да. Значит, зачем? Так это же еще худшая ситуация. Потому что, во-первых, ты обманешь человека. Он-то рассчитывает в любом случае, что его будут любить. Он на это рассчитывает. Или он не думает, ему без разницы. Таких же нет.
Ты знаешь, Сергей, бывает так, что люди думают как? Что вот я так люблю,
и все
что я не могу без этого человека, да? И как бы вот он будет со мной, и он не сможет мне не ответить на мою любовь. Что как-то все устроится. Ну, так же часто люди думают, это же правда.
Если бы это был холодильник или стиральная машина, тогда Там, да. там никуда не денется, и вот нажал кнопочку, крутится и вертится. И работает все. Но мы-то живые люди. Понимаете?
Иногда... Дело как раз в том состоит, что когда человек так думает, что вот как бы... Вот главное только, чтобы она была моей, или чтобы он там был моим, а там как-нибудь там все, да? Но дело в том, что потом-то, да, если вдруг вот так получилось, что человек согласился, уговорили его, он согласился, все, ладно. Что вроде там другого у меня как бы никого нет, мне никто не нравится, как бы, ну, а вот это хороший человек.
Да, и вроде не против.
И потом человек живет и сам мучается, и этот тоже недоволен, потому что он-то все-таки так рассчитывает вот. На любовь.
Вот в этом-то и ситуация, что если, а там как-нибудь, вот как-нибудь и получается.
А потом, Сергей, а где гарантия, что раз этого человека не, как бы вот, ну, раз вот наша инкогнито, вот у нее нет такой любви, чтобы она захотела стать его женой, да, чтобы вот ей это стало бы важно. Представляешь, а вот она сделает этот, допустим, шаг, предположим, ответит так, как хочет этот парень, согласится. И вот брак, и вот они, значит, может быть, даже ребенок появился. И вдруг она встречает человека и понимает, что вот это мой человек, которого я люблю.
Ну, катастрофа. Это значит, уже страдают не один человек, пострадал немножко и успокоился, а страдают уже два человека, если не больше.
А если ребенок, значит, ребенок будет страдать так или иначе. Ну,
а раньше я вот про них и говорю, что два человека.
Ну да, да.
Про нее-то она как бы, ладно, там, хотя тоже будет страдать.
Нет, она тоже будет страдать.
Тоже, да, тоже будет страдать, безусловно.
Да, чтобы будут терзания, метания, что делать, у меня ребенок, ребенка лежать отца, как бы, да, уходить к этому. То есть это вообще целое
это
дело,
трагедия,
на самом деле.
Трагедия, большая трагедия будет. Так зачем же
поэтому ее? Права наша вот девушка, то, что она, понимаешь, она как бы, она не хочет вот этой какой-то, не знаю, полуправды, полу, как бы вот такой непонятности в отношениях. В этом плане она права.
Конечно, абсолютно права. Потому что, по крайней мере, честно надо сказать. Ну, ты меня любишь, замечательно. Я очень ценю это. Но я-то тебя не люблю. И это честно, это правильно. И это по-товарищески, я бы так сказал. Не, это тоже своего рода будет предательство, если человек не скажет. Будет преследовать какие-то свои цели. Ну, некоторые хотят там, да, что-то добиться там. Какая-то выгодная партия, как говорят, да? Вот. Но это же нечестно.
Ну да, из того, что здесь написано, вот, не, как бы, вот нет у нее любви, конечно, к нему. Он ей, может быть, дорог как-то, она к нему хорошо относится, ей с ним хорошо. Это вот все, да? Но когда человек любит, то, мне кажется, он хочет быть вместе.
Так вот, это самый верный признак. Если не хочу, да. Если боюсь этих отношений, боюсь того, что будет. Если человек там влюбился, так сказать, то он и не думает даже иногда не то, что будет завтра, что сегодня-то не думает. Будет, потому
он
что...
мечтает о том, как будет хорошо, как они да. будут все время вместе. А тут я так привыкла жить одна... И мне не хочется переходить на новую ступеньку отношений. Меня и тут все устраивает.
Правильно, потому что это происходит, некоторое насилие над собой надо совершить. А если насилие, то какая любовь-то? Какие отношения? Значит, это насилие будет совершаться через силу, через «не хочу», через еще какие-то чувства. Каждый день, представьте. Если вот брак состоится, да, и эти люди будут вместе, значит, это каждый день должно происходить вот это. Вот это стерпится, слюбится, что ли? Вот это страшная, дикая формула, к которой часто прибегают некоторые.
Мне кажется, что для нее здесь нет, в общем-то, вопроса, выходить замуж или не выходить. Мне кажется, для нее этот вопрос, в общем, она для себя решила как-то, да?
Ну да.
Ну, вот у нее вопрос состоит в другом. Вот по поводу того, что как бы просить у него прощения, чтобы он простил ей вот эту ее, как бы, как она пишет, мою нерешительность. Но у меня такое ощущение, что она для себя уже решила.
Ну да, если просить прощения, то да, как бы решила. За что тогда как бы просить прощения? Ну вот. И что здесь?
Но она при этом, видишь, понимает. Мне очень понравилось, как она написала, что вот, вспоминая то, что мы часто говорим вот об этом золотом правиле, которое дает Иисус Христос, что как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, да? И вот она и к честности призываем. И вот она пишет как раз о том, что как бы если это совместить, вот как бы, чтобы честность с собой и вот честно как бы подумать с точки зрения вот этого золотого правила, она говорит, что если совместить это, тогда совсем плохо. Потому что если бы я любила, а тот, кого я люблю, был бы, как я сейчас, то мне было бы очень плохо. И я такого для себя не хочу. Вот это вот честно она отвечает. Она пишет, это я честно говорю.
Ну, правильно.
И мне это нравится, правильно, что она вот так вот честно сама себе отвечает.
Ну, так значит, это надо правила Христа и применять. Надо и применять его в реальности. Ну как? Иначе.
Вот, видимо, получается вопрос, как его применить в реальности. Потому что, видишь как, он зовет замуж, а она не хочет замуж, да? Говорит, если бы я любила, как бы, а тот, кого я люблю, поступал бы, как я сейчас, то мне было бы плохо. Я такого не хочу для себя. Вот как ей тогда применить это правило?
Значит, вот смотрите, она, то есть она не хочет, чтобы тому человеку было плохо.
Да.
Но это неизбежная ситуация. Что значит плохо?
Но с другой стороны, она не готова и замуж за него выходить, потому что ну, нет в ней вот этой вот любви, и поэтому ей комфортнее вот так.
Но дело в том, что если она и замуж пойдет, то она тоже сделает плохо этому человеку. Но тут уже будет куда хуже, потому что это будет лукавство, это будет обман. Он спросит, ты любишь меня? Она скажет, нет. Да? Она скажет, ну да.
Но если ты хочешь, я, да. Ну, если ты... Но я к тебе хорошо отношусь, наставишь. Ты мне друг, ты мне очень нравишься, мне с тобой очень хорошо.
Я сомневаюсь, что он согласится на такие выводы.
Ну, кто знает.
Ну, хотя кто-то да, может быть, будет думать ошибочно, что потом все наладится. Не наладится. Так что же получается? Вообще-то любовь, если человек любит по-настоящему, то он готов принять и отказ. Хотя это больно. Хотя это может быть мучительно больно. Но если я люблю человека, значит, я не делаю его своим рабом. Значит, я стараюсь, чтобы ему было хорошо. Если меня человек любит, он хочет, чтобы мне было хорошо. Я же люблю его. Чтобы он счастлив был. Значит, в том числе... Я должен его отпустить, если он хочет лететь в другую сторону. Если ему хорошо там, значит, это нормальная ситуация.
Ну да, если я люблю только себя, тогда я постараюсь его в клетку посадить.
Да, тогда я постараюсь его уговорить, как-то утолкать эту ситуацию в свою сторону. Вот и все. А с точки зрения того, что... какая-то будет толика дискомфорта, может быть, боли, неудобства, проблем, связанные с тем, что придется решать эту ситуацию и говорить правду по-настоящему, так это тоже будет любовь к человеку. Только любовь не вот такая, как мужчина к женщине, а любовь как к другу. И вы в своем роде вот эту любовь и проявляете в этой честности.
Потом, Сергей, смотри, тут тоже нельзя сказать точно, что она как бы совсем его не любит. Тут похоже, что как бы она понимает, что у нее нет вот такой любви, что она прям бы вот хотела бы вот так, да, но, в принципе, наверное, будет честно, вот, может быть, говорить, что я тебя не люблю, это не совсем правильно, но, наверное, честно сказать о том, что мне с тобой хорошо, ты мне очень нравишься. Но я не уверена, я не знаю пока, люблю ли я тебя так, чтобы мне вот стать твоей женой и как бы быть верной тебе вот все. То есть, ну, объяснить ему вот это.
Ну, конечно, ну,
поэтому,
извините,
как бы вот...
Наталья Аркадьевна, нравишься и люблю. Разные вещи.
Это разные вещи, конечно.
Понимаете?
Конечно.
Значит, тогда надо честно сказать, там, Васе, Петя, там, или кто там, неважно, да? Ты знаешь, вот ты мне нравишься. Но пока не более того. Если ты готов подождать, пока я разберусь, тогда да. Тогда так честно будет. Я не знаю. А сколько это займет времени, спросит, может быть, он. Ну, не знаю.
Ну, а кто знает, сколько
займет времени? А кто знает? И вот если действительно
человек... Она может сказать только о том, что если она поймет, что нет, вот она не как бы... Ну, нет, в общем, она не любит его, чтобы стать женой. Значит, не надо тянуть, а надо сразу договорить человеку эту правду.
Ну, ты готов вот на такие отношения пока? Сколько это пока будет длиться, неизвестно. Если человек скажет, да, готов, это его выбор. И тогда вы живете спокойно. Потому что вы все честно человеку объяснили. Вы ничего ему не должны, вы ничего ему не обещали. И претензий никаких он к вам не может предъявить. Он может там периодически
спрашивать. То есть вы были честны с этим человеком, вы его не обманывали никак.
Ну да. И как только я проясню для себя эту ситуацию, я тебе могу сказать. Вот решай, как поступать. Вот это будет нормально, честно.
И мне кажется, что в этом случае за что просить прощения? За то, что...
Не за что. А за что просить прощения? Любовь, любая любовь, это не средство для обезболивания. Ни мужчины к женщине, ни женщины к мужчине, не просто дружеская любовь, да? То есть это же не средство обезболивать жизнь. Любовь иногда делает вещи, которые очень неприятные. Ну, потому что их надо сделать. Ради этого человека. И что ж теперь? Они, конечно, будут причинять какую-то боль, какие-то переживания. Ну, мамы там, бабушки, дедушки, там, и, так сказать, детей своих, внуков, там, тащут ко врачу, там что-то. Ах, какие они негодные, ах, какие они хорошие. Такой вот бытовой пример, да? Вот они боль своим детям причиняют, зубы там им лечат, или еще что-то там, уколы какие-то делают, и, не дай бог, еще что-то серьезнее, да? Ах, какие они негодяи, да? Мучить детей несчастных. Мы же так не говорим. Почему мы так не говорим? Ну, потому что это любовью продиктовано. Ну, по-другому нельзя сделать. Это во благо, это ради жизни их и так далее. Тоже и здесь. Ради жизни этого человека нужно ему говорить правду. И строить нормальные, правдивые отношения. Потому что, во-первых, это для этого человека благо во всех отношениях. Во-вторых, это благо для... меня, кто говорит эту правду. Ну хорошо, построим мы на неправде отношения. Завтра все это будет мучительным, и боли будет в десятки раз больше, как мы уже сказали. Не говоря уже о каком-то грехе там или еще каких-то проблемах, которые с этим обязательно приходят. Это тоже вполне реальность. Так зачем же мы будем ее создавать и закладывать эту бомбу замедленного действия вот в свою будущую семью? Вот, по-моему, как. А то, что люди, конечно, некоторые оскорбляются и говорят, ах, как же так, а вот как ты могла, как ты вот со мной поступила. Ну, это выбор человека реагировать, как реагировать. Если человек действительно любит, то он примет это и будет, может быть, с этим жить всю жизнь. Может быть, будет всю жизнь любить. А может быть, успокоится и найдет того, кто откликнется на его любовь когда-то. По-разному может быть. Некоторые всю жизнь любят. И что же? Чего не сделаешь? Такова ситуация. Так за что просить прощения? Гораздо, по-моему, печальнее было бы, если бы что-то решить, согласиться, дать какие-то неверные оценки человеку, дать ему надежду какую-то, а потом, так сказать, все под откос пойдет. Вот это будет как раз совсем нехорошо. И за это тогда придется просить прощения. А сейчас-то за что?
Теперь давай попробуем про другую сторону поговорить. Вот о том, о чем она написала. Что как бы очень трудно, еще труднее внутренне от того, что ну, вот она как бы поняла, что если бы вот любила она тот, кого она не любила, вот поступал бы так, как она сейчас, и так бы рассуждал, то ей было бы очень плохо, и она такого для себя не хочет. И от этого еще труднее внутренне. Значит, появляется у нее растерянность, недовольство, что он заставляет ее все это чувствовать. Во-первых, почему заставляет?
Ну да, он просто есть, и все, есть его любовь, есть его какие-то отношения.
Есть какие-то его реакции вполне понятные, Просто я думаю, инкогнито, нам очень важно понимать, что, понимаете, иногда бывает, что человек действительно, Сергей, заставляет, как бы навязывая, да, свою
это,
волю.
Если давит, если уже давит конкретно, да, как-то.
Но вот в вашем случае вот такое есть, потому что если нет, то другое слово найдите. Понимаете, почему я вот как бы, можно сказать, что цепляется к словам? А потому что очень важно, вот когда вы такое слово себе говорите, что вот он заставляет меня так чувствовать. Понимаете, когда меня заставляет человек что-то неприятное, какие-то чувства испытывать, то у меня есть право быть недовольным им, да, и как-то мне это неприятно, и так далее, и так далее. И тогда он в чем-то передо мной виноват. Но я так, вот по ощущениям, как бы, как вот вы написали, он ничего не заставляет. Он просто предлагает. Хочет жениться, предлагает вам вступить в брак. И, ну, видимо, как-то он, может быть, уговаривает, там, может быть, спрашивает, может быть, ждет. А вы, скорее всего, чувствуете себя как-то дискомфортно, может быть, неуютно, неспокойно. Вас это как-то напрягает немножко. Но вот, понимаете, мне кажется, слово Сергей заставляет, все-таки вот как-то надо его заменить на какое-то другое.
Предлагает, по крайней мере. Ну, если действительно вы чувствуете...
Потом да, все равно, если она что-то это чувствует она. Вот когда я, допустим, моя реакция, да? Ведь посмотри, ну, на одно и то же, на одни и те же какие-то вещи люди реагируют очень по-разному. Реакции у всех индивидуальные и разные. Поэтому говорить о том, что вот человек, когда вот так вот делает, он заставляет, как будто будет реакция уже запрограммирована должна быть.
Ну и потом...
Да, это как вот об стенку мячиком ударили, и мячик отскакивает от стены. Но это мы можем представлять и траекторию, так сказать, и так далее. Но в нашем-то случае, понимаете, сколько людей, столько будет разных реакций на это. И потом, поэтому, мне кажется, это не совсем правильно.
Потом это, ну, в конце концов, можно прояснить, если вы вот при каких-то его словах, действиях, напоминаниях или вопросах каких-то там постоянных или менее постоянных, чувствуете, что вот, ну, как бы это для вас такие ощущения вызывает, что вас как бы заставляют или давят на вас, ну, скажите. Скажите человеку.
Или там, что вот она пишет, инкогнито, что из-за него мне некомфортно. Ну, скажите ему об этом.
Скажите, просто объясните человеку, что вот, ну, давай мы не будем об этом говорить, потому что я чувствую себя вот некомфортно, я еще не разобралась, и мне...
Я
не готова об этом говорить сейчас. И у меня такие ощущения, что ты на меня давишь. Вот и все. Человек, может быть, очнется и, ну, просто посмотрит. Да, действительно, не может быть. А я думал, наоборот, я как-то... Ну, тебя стимулирую, помогаю тебе. Ну, у кого какие там взгляды на ситуацию?
Так он вполне может думать, что ей приятно это слышать.
Да.
И что такое. Наоборот, если он не будет об этом говорить, она подумает, что его отношение к ней изменилось.
Да, что ему все равно, что он позабыл, что он стал охладевать к ней или как-то еще что-то. Понимаете, ведь по-разному люди думают. Поэтому просто поговорите, тоже будет честно. Ну, а если действительно человек давит, то тогда, безусловно, в такой ситуации, ну, нельзя никакие планы строить на будущее. Если человек сегодня уже давит, то значит завтра, если вы соединитесь, он будет продолжать это делать. Только в более масштабных размерах таких, в другом совершенно масштабе. Понимаете как? Об этом тоже надо подумать. Если такое есть, я опять говорю, если есть, если вы действительно... Это определите на 100%. Вот вы попросили человека так не делать, а он продолжает, например, это делать. Это говорит о том, что он не очень сильно думает о вас. Что то, что он говорит, любит. Надо поставить в кавычки и дописать, любит кого больше. Себя и желает себе комфортной жизни. А я, так сказать, средство для этой комфортной жизни. Ему нужна любовь, ему нужна семья, он хочет жениться, ему нравится все, вот вы нравитесь, все вот. И вот он вас и хочет для этой цели использовать. Вот ведь как может быть. Такое бывает нередко. Неправильные мотивы, и потом люди, создавая семью, получают кучу проблем из-за этого. человек становится целью. Вот такой. Его начинают потреблять. Это тоже потребление. То есть об этом тоже нужно подумать. Это если вот он действительно как-то давит. Ну или вообще подумать о том, вот он говорит вас, что, вам, что он вас любит, что за этим стоит. Как это выражается? Тоже большой вопрос.
Если это такая любовь, которая как бы делает этот объект любви, заставляет чувствовать себя виноватой, то очень странная эта любовь.
Да, и потом будет еще хуже. Вы будете виноваты во всем. Что солнце рано встало, что каша подгорела, что зарплату на работе ему не дали вовремя или еще что-либо. Вы будете во всем виноваты. Что дети кричат или не кричат, или еще что-либо. Неважно.
Поэтому инкогнито, как я понимаю, Сергей, мы с тобой солидарны в этом, что, наверное, здесь не идет речь о том, чтобы она просила у него прощения. Ну, просто потому что она пока не приняла никакого окончательного решения. И, ну, надо об этом сообщить и как-то поговорить об этом с ним. И, по-моему, не может быть речи о том, чтобы как бы говорить ему, что он должен у нее просить прощения за то, что вот она себя чувствует вот так некомфортно. Скорее всего, надо говорить с ним о том, что вы так себя чувствуете, чтобы он это понимал, потому что он явно этого не понимает. И на самом деле, вы знаете, очень немного найдется таких людей, которые об этом сами догадаются и задумываются.
Ну и тут, в общем-то, кстати, любовь и проявится, как мы уже говорили.
Так, Сергей, сначала надо узнать об этом.
Ну да.
Что вот в силу того, что как бы вот я как бы свои чувства, о своих чувствах говорю, а человек пока еще не готов мне на них ответить, и пока он еще даже не понимает, как и что, что вот таким образом как бы я... Может быть, того, сам того не желая и не думая об этом, я оказываю какое-то такое давление, и человеку плохо от этого. Он себя чувствует неловко, дискомфортно, ему как-то тяжело от этого, и он хотел бы как-то вот, ну, куда-то увильнуть, что ли. Ну, как иногда даже не хочется, допустим, пойти, чтобы встречаться, потому что опять будет этот разговор, опять какая-то будет тягостное какое-то состояние. Как мне отвечать? Как бы я буду в каком-то неловком положении, надо будет выкручиваться, как-то что-то придумывать. И вроде бы, а зачем мне? Лучше я чем-нибудь отговорюсь и вообще не пойду.
Поэтому нужно просто.
Ну, я знаю, что так бывает. В принципе, конечно, у меня у подруги делились вот такими вот ситуациями, когда были такие ситуации. Это, в принципе, такое бывает. И я сама знаю это.
Поэтому скажите человеку, скажите, дорогая инкогнито, скажите ему об этом, дай мне время. Когда я пойму, я тебе сама все скажу. Все. Мы же встречаемся, значит, я не забыла никак, если мы встречаемся. Ну и все, и вы будете себя чувствовать вполне спокойно. И сможете разобраться в своих чувствах. И потом объяснить ему, что вы переживаете, ну, надо вам вообще эта связь, нужны ли вам это, эти отношения и так далее, и так далее. А если вы испытываете такие неудобства, а он-то об этом ничего не догадывается, не знает, и, ну, что же вы будете так и продолжать, это будет не совсем честно. Если он, так сказать, примет это, ну, это хорошо. А если, так сказать, не примет, ну, это уже другой уровень отношения к вам. Кстати, тоже показательный. Вот. Смотрите внимательно. Замечайте, как человек реагирует. Какие он выводы делает. Спрашивайте. Вот что он сейчас чувствует в связи с этим. Задайте вопрос. И он вам ответит. А если он чувствует какое-то огорчение, там, какую-то боль, переживание, ну что же делать? Вы же неумышленно это делаете, не специально, чтобы он эту боль почувствовал. Нет, конечно. Но многие вещи, многое в нашей жизни, когда мы узнаем, причиняет нам боль. Правда, причиняет нам боль. Но без этого никак. Потому что как только перестаешь чувствовать что-либо, то и жить нормально перестаешь. Это естественно. Кстати, любовь...
Ну, вот так вот.
Кстати, да, кстати, любовь, это же подразумевает не только охи-вздохи и сиропное настроение такое вот воздушное, там, эйфорическое какое-то или еще что-то. Это еще и подразумевает боль за родного человека, переживания, тревоги какие-то. Поэтому это нормальное сочетание нашей жизни. Если человек к этому не готов, если он готов только к сиропной жизни, ну тогда, извините, он вообще не готов к семейной жизни. Потому что он тогда не сможет почувствовать переживание и боль другого человека. Он к этому не готов. Он будет только считать, что вот у него будет все, так сказать, сиропно и благополучно. А это неправильно. Так не будет. Ну вот как-то так. Дай Бог вам мудрости. Ну и если вы верите в Бога, то помолитесь, попросите Бога мудрости и ясности, чтобы Он помог вам разобраться во всем этом. Но лучше это делать сейчас. Да, я говорю, лучше это делать сейчас, чем расхлебывать потом катастрофические
ситуации. Я еще хотела прочитать, это вот с подачи нашего пастора Павла Усищева, который с нами много лет вел передачу, он мне прислал эту историю.
Так,
называется она «Я навсегда запомнил этот урок». Это было еще в Ленинграде, то есть до его переименования в Петербург. Ехал я в маршрутке на Васильевский. На сиденье рядом бушевал ребенок лет 6. Его мама безучастно смотрела в окно, не реагировала, а он дергал и дергал ее за рукав. За окном проплывали деревья, дождик моросил. Ну, Ленинград. Ребенок что-то требовал или что-то утверждал, и тут вдруг она как развернется от окна к нему, как дернет его за руку на себя и как прошипит ему: «Что ты хочешь от меня?» Он запнулся. «Что ты хочешь, я тебя спрашиваю? Да ты вообще знаешь, кто ты такой? Ты никто, понял? Ты никто!» Она это выдохнула ему в лицо, просто выплеснула. Мальчик смотрел на нее, и мне показалось, у него дрожит голова. Или это я дрожал? Почувствовал, как потеет спина. Помню первую мысль. Неужели это она ему говорит? О ком она думает в этот момент? «Видеть тебя не могу», – прошептала она. «Ты же убила его», – сказал я, но никто меня не услышал. В маршрутке, как ни в чем не бывало, продолжали дремать люди. Я сидел, не шевелясь, а мальчик не плакал. Она отбросила его руку и снова развернулась к окну. Он уже не бушевал, притих, как-то сразу. Смотрел в разорванную спинку сиденья напротив и молчал. А у меня было желание встать и при всех, вот сейчас, просто разорвать ее на части, сказать ей: «Это ты», ну тут слово такое, в общем, я не буду его читать, как бы последнее там: «Это ты никто, ты же убила его». Клянусь, я бы сделал это. Мальчик сдерживал меня. Я закрыл глаза, стал глубоко дышать, чтобы успокоиться как-то. А когда открыл их, увидел конфету. Молодой парень, похоже, студент. Такой светлый, кучерявый, в джинсовом костюме, протягивал конфету мальчику. Он еще встряхнул рукой и сказал: «Бери, это тебе». Тот взял. И тут же парень протянул ему вторую конфету. Мальчик помедлил и взял вторую. Дальше происходило действие, вспоминая которое, я еле сдерживаю слезы. Мальчик не стал есть. Он коснулся маминой руки. Она не сразу повернула к нему лицо, но все-таки повернула. И, видно, хотела добить его. Но он протягивал ей конфету. Она посмотрела на него, на конфету. И я видел, как она недоумевает. Тогда он вложил ей конфету в руку. Она как обожглась, быстро вернула ему. «Я не хочу», — сказала. Две конфеты лежали у него на ладони. Руку он не опускал. «Ешь сам», — сказала она и тихо добавила. «Я не хочу, честное слово». Тогда он положил конфету к ней на колени. «Никогда не забуду эту паузу и эту взрослость. Передо мной за несколько минут этот мальчик стал мужчиной, а она из злой, раздраженной стервы стала красивой молодой женщиной. Во всяком случае, я так почувствовала». Она молчала. Долго-долго молчала. Смотрела на него так, словно только увидела. Потом обняла. И он ее обнял. Потом он развернул конфету и дал ей. И пока она не положила ее в рот, сам не ел. Вы представляете такое? Это был еще один шок, но уже другой. Я тогда подумал о себе. Я подумал, вот ты сидишь, такой праведник, ты хотел встать, обвинить, ты хотел ее разорвать, переделать, и ты бы ничего не добился, кроме скандала и брани. А этот мальчик, посмотри, насколько он мудр, как он велик, этот мальчик. Он взял другим. И он пронял, или как пронял, до самых печенок, до сердца, до слез. А еще этот молодой парень, который дал ему две конфеты, подумал я. Он ведь не просто так дал две. Я огляделся. В заднем стекле маршрутки увидел этого молодого парня. Он уходил вдаль по моросящей улице. А мама и сын сидели, склонив голову друг к другу, как молодые влюбленные, ей-богу. Тут водитель объявил мою остановку. И я, выходя, дотронулся до руки мальчика. И я этим сказал ему спасибо. Не думаю, что он понял, но это и не важно. Я навсегда запомнил этот урок. Запомнит и запомнил, но должны были пройти годы, чтобы я его осознал, что это и есть настоящее воспитание, о котором не все взрослые знают, что только примером и воспитывают. Ни криком, ни обвинениями, ни битьем, нет. Только пример работает, больше ничего. И мальчик этот показал пример. И ей, и мне, и он изменил нас. Где он, этот мальчик? Где ты, мальчик? Что с тобой сегодня? Как же ты нам нужен всем? Мы ведь без тебя пропадем. Ну, вот этот вот рассказ.
Да. Потрясающе. Просто. Вот ведь интересно, да? Откуда? Вот откуда бы в этом ребенке нашлось все это? Если на тебя вот так орут, если тебя превращают в ничто, вот откуда оно в нем? А вот оттуда же, откуда в нас образ
Божий? Сергей, скажи, посмотри, вот да, как удивительно, чем скорее в ребенке это появится, чем во взрослом.
Ну, поэтому Господь и говорит, будьте как дети.
А во взрослом абсолютно вот такая реакция, как вот он пишет. В смысле, как вот тут написано, как он говорит там себе, потом он говорит. Как бы, вот ты вот такой праведник, ты готов обвинить, там как-то, да, там, пригвоздить, да, разорвать и так далее. И что бы получилось, кроме скандала и брани, ничего. А мальчик пошел другим путем.
Вот к этому, собственно, нас Бог и зовет. А мы никак не можем понять, как это работает. Почему Господь ей говорит, не воздавайте злом за зло, а ругательством за ругательство? Не работает это. Оно создает внутри нас вот какие-то блоки, и оно отскакивает просто как вот мячики от стенки. И не проникает. Вот, наверное, так. И мы никак не можем понять этот урок, действительно. И считаем, что это какое-то унижение или еще что-то. Потрясающе вообще. Просто потрясающе. Вот нам Илья здесь прислал сообщение. Давайте прочитаем. Ему же приходится и за Машу, и за тещу
отрабатывать. И за всех отдуваться.
Да, вот он и бдит. Вот что Илья пишет. Потрясающая история. Пожалуйста, дайте на нее ссылку в блоге. Очень хочу прочитать ее в церкви, чтобы все наши услышали. Читайте, Илья, да. Читайте, Наталья Аркадьевна.
Конечно, дам ссылку обязательно.
Сошлите народ, безусловно.
Ну, я обычно так и делаю всегда.
Ну, собственно, для этого блоги и пишутся, чтобы как бы вот такие отклики передавать дальше, можно было пользоваться всем этим. И это действительно нужно читать. Очень хорошо поговорить на каких-то встречах, на каких-то группах, на каких-то обсуждениях. Просто замечательно. Вот это Евангелие в жизни, в действии. Это то, к чему нас зовет Господь на самом деле. Каждый день. Вот то, что делает нас людьми. В самом глубоком смысле этого слова. Представляете, как просто и как непостижимо тяжело нам, взрослым, понять. Мы вот куда-то утрачиваем вот эту какую-то открытость, вот эту вот способность воспринимать мир иначе, чем это делают дети. Мы уже тут настроили себе заборов, загородок, замков, у кого как, и живем со всем этим. Готовые к обороне, всегда к обороне. Всегда испепелить, всегда раздавить, растоптать, унизить, все, вот все. Просто потрясающе. Вот действительно, слов нет. Как легко мы готовы разрушить все. Вот целую жизнь, целую судьбу. Вот она сказала все это, вот действительно убила целую жизнь, целую судьбу. И как бы, если бы вот, ну не смог он с этим справиться, если бы вот не нашлось в нем вот этой вот Божьей искры, что ли, вот, которая есть у каждого из нас, погребенные под слоем всяческих там наших грехов и зла всякого. Вот представляете, какая была бы жизнь у этого мальчика после? Вот он всем бы, наверное, доказывал, что он кто-то, что он имеет значение в этой жизни, перешагивая через других и так далее, и так далее. Я просто представить себе не могу, во что бы это могло вылиться. Всего лишь несколько слов, сказанных в маршрутке. И задело бы сотни других людей. Жуть просто. Константин пишет. Девушке хочу сказать, чтобы просто честно объяснила все как есть. А, это по поводу письма нашей слушательницы Инкогнито.
Да-да.
Значит, девушке хочу сказать, чтобы просто честно объяснила все как есть. Рассказала ему. Тогда он сможет понять. И уж сам будет решать, будет ждать или нет. Про мальчика потрясающе. Пастор удивился, откуда в ребенке такая мудрость. Я думаю от Бога. Так и я так же думаю. Кто бы сомневался, Константин.
Именно ты так и сказал, что Господь как раз и говорит, будьте как дети.
Ну да. Именно от Бога. Я вот удивляюсь тому, что вот она не засорилась еще. Она ведь очень быстро, вот эта вот открытость детская, вот очень быстро засоряется. Вот эта вот мудрость, проявление Божьего образа. Просто. Мы этому способствуем, кстати, взрослые, очень эффективно помогаем. Ну, время наше подошло к концу. Спасибо всем. Храни вас Бог, дорогие. И пусть следующий день будет светлым. До новых встреч в эфире.